Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1147-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге пророка Аввакума, мы с вами читаем первую главу. Я напомню, что Аввакум просто осматривается вокруг. Он смотрит на свою страну, и он видит грех своего народа. Этот грех его потрясает. И он задумывается, почему Бог по этому поводу ничего не делает. Скорее всего, происходило это в царствовании Иоакима. Ну, а может, еще и раньше. Возможно, служение Аввакума началось еще при царе Иосии. И мы помним, что после Иосии не было на юге ни одного благочестивого царя. Напротив, возрастало безбожие, и в стране господствовало беззаконие, пренебрежение к Божьему закону, к Божьим уставам. И в результате процветало насилие. И вот пророк Аввакум спрашивает у Бога, почему ты ничего с этим не делаешь? Почему ты допускаешь зло и позволяешь людям безнаказанно грешить? Почему процветает грешник, а никак не праведный или смиренный человек? Можно сказать и так. Почему смиренные сегодня по факту не наследуют землю? Помните слова нашего Спасителя в Нагорной проповеди? «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Так вот, по факту, напротив, землю наследуют сегодня гордые, надменные. И вот так же можно и сегодня спросить у Бога, почему? Почему ты это беззаконие допускаешь? Почему ты его не остановишь? И вот Бог на этот вопрос пророку Аввакуму ответил. Читаем 5 стих 1 главы книги пророка Аввакума. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь». Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. То есть Бог говорит, открой глаза и посмотри вокруг, потому что я действительно совершаю свое дело. Ну вот просто возьми и обозри окружающий мир, чтобы у тебя было мировоззрение. То есть вот конкретно мировоззрение, взгляд на этот мир – чтобы ты увидел, что же такое я делаю. И вот тогда ты заметишь, что происходит нечто важное. Кризис за кризисом. Великая Ассирийская империя, находившаяся на севере, побеждена, завоевана. Ниневия, ее столица, разрушена, разорена. И на берегах реки Евфрат укрепляется царство, которое будет известно как Великий Вавилон. И они уже вошли в Египет, и уже произошла решающая битва при Каркемише. И это был триумф Навуходоносора II. Египет практически сломлен, и Навуходоносор стал теперь лидером великой мировой державы. И вот при этом ты, Аввакум, все равно считаешь, что я ничего не делаю? Да делаю еще как! Я не просто смотрю из отдаления на этот маленький мир, я непосредственно участвую во всем, что происходит. Знаете, есть такая точка зрения, называется деизм. Она получила популярность во Франции конца XVIII века. И должен сказать, что она остается популярной и сегодня. Эта точка зрения, деизм, сводится к тому, что Бог подобен часовщику, а творение – часам. Вот Бог запустил эти часы, завел их и оставил. Ну, конечно же, ничего подобного. Творение – это вам не часы. И Бог, конечно же, не оставил свое творение. Он продолжает действовать. Он продолжает активно участвовать во всем, что происходит. Но как Бог в этом участвует? Одна история – это вот как раз часовщик. Это теория деизма, то, о чем мы сейчас только что с вами говорили. Но есть и другая история – Например, в древних религиозных верованиях порою считали, что Бог постоянно участвует в жизни этого мира. Ну, то, что в бизнесе называется микроменеджментом или микроуправлением. Возможно, вы помните из греческой мифологии, как греки брали Трою. Жрецом был тогда Лаокоон. И вот Лаокоон сделал одно неверное движение, и в результате на него и на его сыновей напали змеи. И змеи просто обвили этих людей, переломали им кости, задушили их в своих змеиных объятиях. Так вот, нет, друзья, Бог сегодня не участвует вот таким образом в жизни своего творения. Бог не совершает своих дел просто потому, что он обязан вот это сделать прямо здесь и сейчас. Вот прямо здесь нужно вмешаться и прямо сейчас все исправить. Но Бог все-таки действует размеренно, неторопливо, абсолютно вовремя. Потому что он властитель, и он говорит: «Ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». И вот интересно, апостол Павел в своей великой проповеди в Антиохии Писидийской, кстати, это величайшая, но очень малоизвестная его проповедь, о ней очень мало говорят, и записана она в книге «Деяния апостолов», 13 глава. Так вот, именно в этой проповеди апостол Павел цитирует пророка Аввакума. И я мог бы даже сказать, что цитата вырвана из контекста, если бы цитата эта не была в проповеди самого апостола Павла. Но давайте прочитаем «Деяния апостолов», 13 глава. Давайте начнем с 38 стиха. «Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради него возвещается вам прощение грехов, и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, презрители, подивитесь и исчезнете, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Итак, вот 41 стих – это как раз ведь и есть цитата из пророка Аввакума. То есть в начале этого фрагмента апостол Павел говорит о том, что Бог дает спасение. Но к 41 стиху звучит также и предупреждение. Вот смотрите, если вы сейчас это не услышите, если вы сейчас не примете, то, возможно, и то, о чем говорил пророк Аввакум, вполне возможно, что Бог устроит обстоятельства так, как вы сейчас даже представить себе не можете. В другом месте апостол Павел говорит: это ведь не в углу происходило. И имеется в виду сначала Пасха, распятие и воскресение Христа, ну и дальше также и день Пятидесятницы, основание церкви. Потому что там ведь собрались евреи отовсюду. И все они могли теперь нести вот эту благую весть, что Иисус из Назарета умер на кресте и что Он воскрес из мертвых. И да, в день Пятидесятницы апостолы собрались в горнице, и Дух Святой сошел на эту сначала небольшую группу людей, а потом вот эта группа расширялась, и множество людей спаслись, и об этом становилось известно все больше и больше. Однако римский мир это проигнорировал. И вот Павел и говорит: «Бог совершает великое дело». А мир продолжает и сегодня твердить, почему Бог ничего не делает. Да делает, друзья мои, и еще как. 2000 лет назад Он отдал ради нас Сына Своего. Он вмешивается в дела этого мира, Он активно участвует в этих делах, и Он еще будет вмешиваться. Сегодня мир идет по своей дорожке. Причем идет, песенки напевает, да цветочки собирает. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Вот какая философия звучит сегодня активно в этом мире. Ну и, кстати, да, конечно, ты когда-то умрешь. Даже если и не завтра, то все равно неизбежно. Я вам скажу, Бог действует. И не случайно апостол Павел цитирует именно это место Священного Писания.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, Присоединяйтесь.
Вернемся к пророку Аввакуму. Давайте прочитаем 6 стих 1 главы. «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Итак, на берегах реки Ефрат поднимается государство, которое скоро станет сверхдержавой. Если не верите, спросите у Даниила. Это и есть золотая глава истукана. Ну а из четырех животных это, конечно, лев. Это первый номер в хит-параде великих государств мира. И у них действительно была великая цивилизация. И Бог говорит, что именно Он восставляет или приводит эту цивилизацию. И эти люди занимают жилища, которые им не принадлежат. Ну, то есть, они отберут у вас землю. И это, конечно же, стало шоком для Аввакума. Так что здесь перед нами замечательное описание Вавилонской империи. Эти люди представлены как народ грубый, жестокий, свирепый, шествующий к мировому господству. И да, как мы уже говорили, вавилоняне захватили Иерусалим. Навуходоносор был в Иерусалиме трижды и во время третьего прихода сжег город дотла. Давайте прочитаем дальше, 7 стих. «Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его». Ну, то есть эти люди рассчитывают на самих себя. У них высокий уровень уверенности в себе, и они чрезвычайно хвастливы. Они рассчитывают на собственные силы, собственную мощь. Именно в этом ведь и была проблема Навуходоносора, вождя этой великой империи. По сути, он был известен именно своим эгоизмом, доходившим до маниакального уровня, до уровня психоза. И пришло даже время, когда Навуходоносор забыл, кто он такой. И описание империи Навуходоносора продолжается в 8 стихе. «Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу». Да, вавилоняне были известны своей кавалерией, и их армия наводила ужас посильнее, чем ночные волки. Мы с вами читаем «прилетают, как орел, бросающийся на добычу». То есть они нападают, бросаются на добычу неожиданно, как хищные звери и птицы. И 9 стих. «Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок». И вот что интересно. Ведь буквально недавно пророк Аввакум говорил о том, что среди Божьего народа процветает как раз грабеж. Но и тут Бог провозглашает, что и сам иудейский народ, жители Южного Царства, тоже будут ограблены. Ну, то есть, что посеет человек, то и пожнет. И вот теперь вы действительно узнаете, что такое грабеж и насилие. Узнаете, потому что прочувствуете это на себе. «Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед», то есть дерзость такая, «он забирает пленников, как песок». Он уводит в плен огромное количество людей. У жителей Вавилона есть одна единственная цель – взять в плен как можно больше других стран, как можно больше других народов, чтобы сделать их себе рабами. Вот именно так они и поступили с Иудеей, Южным царством. И об этом в 10 стихе. «Над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее». Обратите, пожалуйста, внимание. Они смеются над другими царями. То есть они доверяют лишь своей собственной силе, своим языческим божествам. И с надменностью, как некогда ассирийцы, они шествуют по земле. Вот такую картину мы находим здесь. И 11 стих – это такой финал картины, нарисованный Богом. «Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его, Бог его». И вот начало этого стиха можно переводить и по-другому. «Тогда изменится разум его». То есть тогда он потеряет разум. Вот именно это ведь и произошло с Навуходоносором. Вы помните об этом из книги пророка Даниила, 4 глава. Об этом было сказано в пророчестве, и Навуходоносор должен был об этом знать. Но он забыл. И вот сбывается пророчество. Даниила, 4 глава, начиная с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“». Обратите, пожалуйста, внимание на повтор. «Я, моего, моего». И 28 стих. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя“». Навуходоносор говорит: это великий Вавилон, и, кстати, здесь он прав. Но дальше он говорит: я построил это силой моего могущества. И он настолько раздулся от гордости и самовосхищения, он настолько доверял себе, а не Богу, ему настолько не хватало смирения. Впрочем, что же я все о нем да о нем? Нашему миру сегодня тоже не хватает смирения. Мы тоже доверяем самим себе, а не Богу. И это тоже форма сумасшествия, поражающая людей со всех сторон политического спектра, и левых, и правых. Они хвастаются тем, что могут сделать. И при этом они совершенно игнорируют Бога. Мы в этом мире уповаем на собственную силу, собственную власть, собственную мощь, собственные возможности. И мы настолько любим хвастаться собственными достижениями, которые, вообще говоря, ничтожны. Сегодня многие умеют хвастаться, и их хвастовство похоже на гору, а их практические достижения малы, как мышь. Знаете, еще недавно людей учили представлять себя. Расскажите о себе для того, чтобы окружающим, ну, например, вашим потенциальным работодателям, было ясно, что вы что-то можете и что-то умеете. Расскажите о своих достижениях, покажите их. И людям это было сложно. Но сейчас мы оказались на другом полюсе. Люди зачастую рассказывают о тех достижениях, которых у них на самом деле нет. Мы готовы хвастаться. Хвастаемся даже тем, чего на самом деле не существует. Вот вам конкретное применение того, что мы с вами прочитали сегодня. Ну и, конечно же, все это оказало огромное воздействие на самого пророка Аввакума. Ну да, вопросы у него были уже и раньше. Но сейчас этих вопросов стало намного больше. Настоящих, реальных вопросов. И главный из них сводился к следующему. «Я думал, что Бог ничего не делает. А теперь я вижу, что делает, и еще как. Однако делает-то он совершенно не то, чего я от него хочу. Делает не то, что я ожидал, и совсем не так, как я предполагал». Иными словами, вопрос у Аввакума теперь такой. «Почему Бог действует через вавилонян, которые ведь гораздо хуже, гораздо нечестивее, гораздо развращеннее иудеи, но Бог через них действует, чтобы судить и наказывать Божий народ? Почему Бог делает так, чтобы более нечестивый наказывал менее нечестивого?» И вот это ровно та же проблема, которую мы уже видели в книге пророка Исаии. Бог говорит, что собирается использовать Ассирию как бич, и с помощью этого бича Бог накажет Северное царство. Однако потом Бог будет судить и самих ассирийцев. И так он в конечном счете и сделал. Вот и здесь то же самое. Бог собирается использовать вавилонян, чтобы наказать свой народ. Однако после этого он будет судить и сам Вавилон. Да, так он, собственно, и поступил. Иногда говорят, что Бог может действовать, только используя праведные инструменты. Порой мы проповедуем об этом из лучших побуждений. Мы говорим, обращаясь к христианам: «Будь праведным, будь таким, как хочет видеть тебя Бог, и вот только тогда и только в таком случае Бог будет через тебя работать». Ну, например, Он будет провозглашать через тебя Евангелие, Он будет открывать через тебя истину, Он будет наставлять через тебя других людей. То есть будь праведным, и тогда Бог будет тебя использовать. Но здесь есть два момента. Во-первых, мотивация к праведности заключается, конечно, не в том, чтобы Бог нас использовал. То есть будь праведен или будь свят не для того, чтобы я через тебя работал, но будьте святы, потому что я свят, то есть потому что Бог свят. И будьте святы, потому что Бог дал нам с вами свою святость. Живите соответственно тому, что Бог даровал нам. Иными словами, мотивация для нашей святости, мотивация для нашего роста в святости – это никак не результат, а это личность самого Бога, это качество самого Бога. Ну и надо признать, что и сегодня – и в христианском мире порой Бог действует через не самые чистые и не самые праведные инструменты. Мне один человек рассказал о том, как Бог его обличил. Обличил Бог его через соседа-алкоголика. А этот мой знакомый был христианином. Но именно через соседа Бог показал ему, что будет, если пренебрегать семьей. Что будет, если пренебрегать женой и детьми. И да, вот этот сосед, этот пьяница был инструментом, Божьим орудием при всей своей матершинности, при всей своей развратности, при всей своей распущенности. Он был Божьим инструментом для этого конкретного человека, для этого конкретного христианина. И нам остается только сказать: Бог действует так, как Он хочет. Бог действует так, как Он решает. И не нам Ему указывать. Нужно только отметить, что даже тот факт, что через того соседа мой знакомый христианин пришел к более крепким отношениям с Богом и более крепким отношениям с семьей, даже этот факт не является основанием того, чтобы тот сосед, пьяница, обрел жизнь вечную. Жизнь вечную мы обретаем не своими делами, не своими заслугами, а именно тем, что сделал Иисус Христос для нас и ради нас, и тем, что мы принимаем Иисуса Христа, тем, что мы уверуем в Иисуса Христа. Так что да, порой Бог действительно использует не самые чистые, не лучшие, скажем так, инструменты, но хуже от этого становится самим инструментом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Бог сегодня участвует в делах человека. Бог направляет эти дела. И с одной гранью этой проблемы, с одной гранью этой истории, в принципе, можно достаточно легко разобраться. Смотрите, да, Бог судит, Бог отвечает на эту молитву. Бог судит через более грешных людей, через еще более грешных людей. Почему? Ну, а вот он так решил, он так захотел, это его воля, это его мир, в конце концов. Но Бог также накажет и этих людей. Бог судит Южное царство, Иудею через Вавилон. Сейчас будет осуждена Иудея, но и Вавилон тоже будет осужден, хотя и позже. Здесь все, в общем, понятно. Однако проблема остается. И это богословская и практическая проблема. Как святой Бог может использовать такой грешный народ? И, возможно, для кого-то из вас то, что я сейчас скажу, станет неожиданной мыслью. Иногда проповедуют примерно так. Знаете, Бог никогда не позволит врагам Евангелия покорить нашу страну, да и вообще весь христианский мир. Потому что мы служим Богу, мы хранимы Богом. И как Бог вообще может действовать через безбожников, чтобы наказывать верующих? Послушайте, да ведь такое уже было. Бог действовал через еще более грешных, более развращенных людей, чтобы наказать менее развращенных. Если вам это не нравится, вопросы к Богу, а не ко мне. Но это ведь в Божьем Слове написано. И именно в этом была проблема для Аввакума. Почему Бог действует через Вавилон, чтобы наказать свой народ? Но и на этот вопрос Бог тоже ответит. И ответ его будет замечательным. Пророк Аввакум пытается осмыслить все это богословски. «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь». Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Вот как стал говорить здесь пророк Аввакум, принося свою жалобу к Богу, осмысливая складывающуюся ситуацию. В следующий раз мы с вами это будем читать, мы будем говорить об этом достаточно подробно. Аввакум говорит в 12 стихе: «Господи, а не ошибся ли ты? Не перепутал ли? Может, все-таки ты через нас будешь судить их и наказывать их, а не нас?» И Бог говорит: «Нет, я буду именно через них судить и наказывать вас». Но как же это совмещается? Как это сочетается? Как это состыковывается с Божьей праведностью? Ответ на этот вопрос – мы увидим уже в следующий раз, во время нашей следующей встречи. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.